вы можете почитать описание мудрости в некоторых текстах. То есть там даются некие характеристики состояния этих мудростей. Но хочу сразу предупредить. Если вы думаете, что прочтя описание той или иной мудрости, у вас появится четкое представление о том, в каком состоянии вам нужно будет оказаться, то вряд ли вы в нем окажетесь.
Вопрос заключается, что очень актуально пережить каждую из этих мудростей и хотя бы услышать их. Что это такое переживание? Чтобы не позволить какое-то переживание в себе.
Не согласен. Характеристики мудрости хорошо знать, но запоминать эти характеристики для того, чтобы потом пытаться идентифицировать себя в том или ином состоянии, неправильно. Потому что мы будем пытаться идентифицировать какое-то состояние, думая, оно это или не оно. И в результате мы этим самым будем это состояние устранять. Попытайтесь это понять. А где прочесть про характеристики мудрости, я вот могу посоветовать книгу, которую я переводил, «Тайны Дзогчена», неделю такую. Вот там в третьей, по-моему, главе, описано подробные характеристики мудрости, что они из себя, каждый из пяти, там по странице на каждую даются, что они из себя представляют. Сложновато, правда, написано, но полнее нигде не найдешь. Ну, будем признавать скоро, значит. Значит,
что вот когда в результате вот это состояние до этого переживания, которое дома обязательно должно быть.
Это состояние и есть переживание природы ума. Для того, чтобы в нем оказаться, его вначале нужно испытать, пережить, раскрыть, я бы сказал так, в себе. Ну, как я уже неоднократно объяснял, происходит это в результате, как правило, прямого видения, когда учитель делится с нами состоянием, в котором он находится. И потом, в процессе практики, мы вспоминаем или возобновляем это состояние. Не придумываем, не производим его по новой, а просто вспоминаем, возвращаемся к нему. Значит, сейчас я все никак не могу сказать один важный момент. В процессе тантрической практики, что мы делаем с эмоциями? Зачем вообще нам, да, я с этого начал, никак не могу к этому моменту подойти. Зачем нам нужна практика именно гневных божеств, именно связанная с выражением гнева? Этот принцип распространяется на все эмоции. Просто легче всего, как правило, нам работать с гневом и страстью для того, чтобы оказаться в этом состоянии почему-то. Почему? Их легче всего заметить. У них самый большой потенциал, у них больше всего энергии. В практике тантры есть так называемая на русском языке секс-йога. Знаете, наверное, да? Эта практика, как вы думаете, осуществляется для чего? Правильно. для трансформации желаний, страсти и привязанности. В тот момент, когда мы позволяем себе выпустить из себя эту эмоцию страсти, привязанности, мы, зная, что мы занимаемся практикой, смотрим непосредственно в эту эмоцию и освобождаем ее, оказываясь в нашем естественном состоянии. Все остальное, честно говоря, все, что в этой практике происходит, это второстепенное. Основное – это то, что происходит у нас в уме. Весь процесс физический, который задействован, и даже визуализация в этой практике, они второстепенные, вспомогательные вещи, которые помогают нам, с одной стороны, эмоцию, желание воспроизвести, с другой стороны, контролировать, удерживать ее. Мы ее удерживаем при помощи специальных фокусов, точек визуализации. Но то же самое относится и к практикам, которые связаны с гневными божествами. Только в данном случае мы не бегаем по улице с дубиной и не колотим первых попавшихся людей, а мы это делаем скорее на ментальном уровне. Понимаете? На самом деле у меня есть собственное мнение или убеждение о том, что все боевые искусства, которые появились именно в буддийской традиции, направлены на то же самое, на работу с гневом, на трансформацию гнева. Не для того, чтобы набить кому-то морду, извините за выражение, а для того, чтобы контролировать свои эмоции в первую очередь, трансформировать свой гнев. Я часто встречаюсь достаточно с людьми, которые практикуют или даже преподают боевые искусства. И вот я им задаю вопросы, а зачем, как вы думаете, вообще это все появилось, и зачем этим люди занимаются и так далее. Сказать, что монахи придумали это для самообороны, ну, достаточно как-то примитивно, мне кажется. Это было энергетической практикой. Те практики, которые разработали в Шаолине, они во многом схожи, и практики ушу, они во многом схожи с йогой. Многие принципы те же самые. Люди контролируют потоки энергии, и в то же самое время они контролируют свои эмоции. И когда мы занимаемся, или люди занимаются боевыми искусствами, используя партнера, точно так же, как в секс-йоге, люди могут развивать в себе определенную степень эмоций гнева и контролировать ее, освобождать ее. Понимаете? Если взглянуть глубже на этот процесс, сейчас вот надо мозгой чуть-чуть пошевелить, если взглянуть глубже на этот процесс, мы во время практики и тантры, и каких-то практик, связанных с физическим движением, тренируем энергию своего осознавания. Помните, я как-то рассказывал про тренировку энергии осознавания. Не помните? У нас может быть, а может и не быть, осознавание природы ума. То есть оно на самом деле, природа ума присутствует у всех, а вот осознавание в некоторых может присутствовать, а в некоторых может отсутствовать. У природы ума есть энергия, которая проявляется в виде мыслей.
сама по себе природа ума не является мыслью. Мысли являются ее энергией. Если мысли не осознаются, как в случае большинства людей, то они являются нечистой энергией. Если мысли осознаются, они становятся чистой энергией природы ума. Это самое сложное. Именно с помощью медитации это и делается. Мы вначале смотрим на свой ум. Мы пытаемся отслеживать все мысленные движения, которые у нас происходят в уме. Своим как бы внутренним взором. Мы проводим различения между теми моментами, когда у нас мысли появляются, и теми моментами, когда у нас мысли не появляются. Мы отслеживаем, откуда появляются эти мысли, пытаемся понять, где они находятся, куда и когда они исчезают. И после того, как мы прошли вот этот этап, мы приступаем непосредственно к освобождению мыслей. Я сейчас просто доведу мысль до конца. Когда мы занимаемся практиками тантры, то с точки зрения наивысших практик, наивысшие, скажем так, закчевы, например, смотрите, очень важная вещь. Когда мы занимаемся практиками тантры, а практики тантры могут включать в себя и визуализации, и работы с энергией тела, с физическими энергиями, и секс-йогу в том числе. И, в общем-то, к этому можно отнести и какие-то физические движения. Я не буду относить боевые искусства к тантре, потому что они фактически не относятся. То есть это, скажем так, инновация китайского буддизма. В тибетском буддизме не особо это распространено. Но если вы, например, посмотрите на тантрические ритуалы танца, то они по своей природе не отличаются от боевых искусств. Видели хотя бы по телевизору, как происходят ламские танцы? И есть не только танцы. В тайных практиках дзачен есть вещи, которые мы делаем своим телом, то есть физические упражнения, которые не обязательно являются йогой, скажем так. То есть это не соблюдение каких-то определенных поз, да, а просто задействование своего тела. Я просто не буду сейчас углубляться, да и тема достаточно глубокая. Так вот, а то так мне придется и секс-йогу объяснять. Показываю, да. Мы тренируем свою энергию. Что это значит? У нас появляются мысли. Если мы присутствуем в осознавании природы ума, мы должны тренироваться, распознавать и освобождать эти мысли. Соответственно, осознавать, распознавать и освобождать энергию природы ума. Когда мы совершаем какие-то физические движения, например, делаем какие-то танцы там, да, тантрические, или там кто-то делает какое-то там ушу или что-то такое, что мы делаем в этот момент? Мы не занимаемся зарядкой, как некоторые думают. Мы тренируем свою энергию. В тот момент, когда у нас появляется еще энергия физического плана, энергия телесная, у нас также происходит выделение ментальной энергии. у нас появляются мысли соответствующие. Мы пытаемся оставаться в осознавании природы ума, интегрируя эти физические действия и эту ментальную энергию, объединяя ее с осознаванием природы ума, чтобы природа ума у нас в это время осознавания не терялась, чтобы мы продолжали оставаться в ясном присутствии. Сложно? С точки зрения Дзогчена, да. Да. Значит, во-первых, достичь этого возможно. Во-вторых, у вас это в данной ситуации не получится. Так что вам не нужно отчаиваться или расстраиваться по этому поводу. Потому что для того, чтобы полностью очистить мыслительный процесс, ну, нужно так очень усердно постараться помедитировать, причем 24 часа в сутки на протяжении нескольких лет. Вот тогда, может быть, у вас мыслительный процесс очистится. Так что ничего страшного. Мы сейчас как дети, которые учатся ходить. Вначале ребенок делает там один-второй шажок, потом падает, потом встает, потом идет, потом опять падает. Вот мы находимся примерно на этом этапе. Мы не можем, дети не могут маленькие встать и пойти сразу куда-то там. Правильно? Вот так же вот больная тема. Так же и мы. Мы пытаемся делать это постепенно, и со временем этих мыслей у нас становится все меньше и меньше. Но для тех людей, которые не совсем знакомы с этой темой, пожалуйста, не понимайте так, что если у нас становится меньше и меньше мыслей, то мы становимся тупее. Это неправильно. То есть, может быть, если неправильно заниматься медитацией, то есть, конечно, шансы потупеть. Да? Но если заниматься правильно медитацией, если освобождать свои мысли, а не блокировать, не сдавливать, не пришибать, то, как уже было сказано, эти мысли, эмоции, они трансформируются. Трансформируются в мудрость. Что вы так смеетесь? Я, скажем так, не имею своего собственного мнения по этому поводу. Я могу сказать, что в этом, по этому поводу считают буддизм. Да. Так вот, в буддизме под освобождением мысли подразумевается то, что мы распознаем свою мысль в уме, и когда мы смотрим на нее своим ментальным взором, не вовлекаясь в эту мысль, не следуя за ней, не создавая дальнейшие мысленные цепочки по поводу того, почему у меня эта мысль появилась, или что там дальше будет за этой мыслью, То есть, если там, например, появилась мысль, надо сходить в магазин, да, вы, когда смотрите на эту мысль, вы просто на нее смотрите без оценки, не увлекаетесь. А не думаете, ага, ну вот, у меня появилась мысль сходить в магазин. Так, и что же я там буду покупать? Овощи или фрукты? То есть вот это вот было бы ошибкой. Вы понимаете принцип? Вы просто смотрите мысленным, ментальным взором на эту мысль без оценки. Просто непосредственно смотрите на нее. И в тот момент, когда вы на нее смотрите, она сама по себе исчезает. Исчезает, не оставляя следа. Это и называется... Что мы будем наказывать, Мария? В угол ставить там, убирать. Вот это и называется освобождение мысли буддизма. Вот когда вам нужно решить задачу, вы сидите и решаете задачу. А вот когда вам нужно помедитировать, вот в данном, на данном этапе вы сидите, медитируете и освобождаете свою мысль. Но если вы пришли домой, скажем так, и сели медитировать, специально отвели себе время, и вдруг у вас появляется мысль, мне нужно решить эту задачу, то вы не начинаете решать эту задачу, какой бы важной эта мысль вам ни казалась. Вы продолжаете медитировать и освобождать эти мысли. Вот когда закончите медитацию через полчаса, тогда возвращайтесь к своей задаче и решайте ее. Вы хотя бы примерно поняли, зачем мы медитируем на гневных божеств? Да. Собственно говоря, о самой практике развития лая. Ваджра Килай считается одним из самых мощных или эффективных методов освобождения гнева и является одной из самых распространенных практик в традиции Нимма. Она распространена не только в традиции Нимма, но, как я уже говорил, традиция Сакхи является одной из основных практик. Также ей занимаются в традиции Кагью. Как, например, в частности, карма-каги. В монастыре Кармапы, и в Румтейке, и в Цурпу, и в монастырях других, в Дюпинских лам, делают длинные групповые практики, джукченные по Ваджра Килай. Я сейчас начну объяснять саму практику, собственно. Практика начинается с молитвы. У нас есть в этой книжке молитва, да? А? Молитва к линии Ваджра Килай. Ну ладно, тогда я ее просто прочту. Самантабхадра Ваджрасатва, великий славный Хирука, Ваджрадхарма и Дакини Кармишвари, Прахахасти и Дана Санскрита, я умоляю вас, пусть разрушатся все препятствия. Прахиваджра и Ачарья Хункара, Ваджра Тутринцала и Вималамитра, Каласитхи из Непала и принцесса из Карчена, я умоляю вас, пусть разрушатся все препятствия. Король Дхармы, отец и сын, Чугирдечин Лимпа, все ламы и линии ветвей, тантры, тексты и устные наставления, которые успешно появились, я умоляю вас, пусть разрушатся все препятствия. Очищая себя путем общих и специальных предварительных стадий, практикуя до завершения главную часть пути, пусть это тело созреет и превратится в тело мудрости, достигнув так состояния Дуджампаха. Вкратце по поводу этой молитвы. Эта линия идет от Самантабхадры, от изначального Атибудды, Будды Дхармакаи, Будды, которого никогда не было, нет и не будет. Как же это нас, правильно замечательно. Вот он изображается на Ваджра Килай сверху, такой темно-синенький. Будда Самантабхадра и его белая супруга Самантабхадрия, собственно, представляют символы единства осознавания и пустотности. Пустотность – это то, что является пищей осознавания. Они неделимы. Само осознавание пустотно, и то, что оно осознает, это пустоту или пустотность. А далее от Самантабхадры линия идет в Раджасатве. Великий славный Чарука, это, собственно говоря, Палчин Чарука. Ваджрадхарма, Дакини, Кармишака, Кармишвари, Прабхахасти, Дана Санскритар и прочие, это уже, можно сказать, исторические личности, которые были первыми патриархами линии Ваджракилая, тантры Ваджракилая. По одной из версий, первым патриархом был Гарам Дорджи. И вот он указан во втором четверостишье под именем Прахиваджа. По другой версии, тантру Ваджракилая открыл ачарья или учитель Хумкара. В Индии есть были так называемые 8 Витиадхар, 8 держателей знаний, которые открыли 8 классов тантры. Все эти 8 классов тантры потом впоследствии попали в Тибет. И Ваджракилая, тантра Ваджракилая составляла один из этих 8 классов. Если сказать так в двух словах про эти классы, что это за классы, были классы тантр, которые были посвящены практике просветленного тела, просветленной речи, просветленного ума, просветленных качеств, просветленных активностей и дополнительных активностей. Еще 3 класса тантры. Вот. У каждого класса тантры был свой едам или божество, или несколько божеств, которые входили в практику садханы. Из самих практик садханы у каждого класса тоже могло быть несколько. Так вот, практика Ваджракилая составляла отдельный класс тантры, тантры Ваджракилая. То есть это очень существенный класс тантры. Вот. По одной из версий ее открыл мастер Хумкара. По другой версии Ваджрасатва передал тантре Ваджракилаи Гарабу Дорджи, или на санскрите его звали Прахиваджа, или Ваджракрахи. Так или иначе, они попали от Хумкары Вималамитри и Падмасамхави. Падмасамхава является одним из этих 8 Видиадхар, или держателем знаний. Держатель знаний, и если судить по его биографии, истории, он получал учения и передачи от всех остальных 7 Видиадхар. Вот, соответственно, к нему сводятся все передачи линии Ваджракилаи, которые только вообще появились в истории. Падмасамхава и принес эту линию в Тибет, передал ее своей основной ученице Шицагьял, также передал Вималамитре. Вималамитра сам получал эту тантру в Индии, Вималамитра передавал это своим ученикам в Тибете. В частности, Палги Лоджо, Гьялви Нимпо и другим. Когда мы читаем эту молитву, начиная с Амантабхадры и заканчивая Чогюром Дечен Лимпа, мы должны понимать, что все лица, которые здесь перечислены, вот помимо Самантабхадры, Ваджрасатвы, великого славного Чаруки, которые не исторические лица, все остальные исторические лица. В конце самой молитвы написано: «Очищая себя путем общих и специальных предварительных стадий, практикуя до завершения главной части пути, пусть это тело созреет и превратится в тело мудрости, достигнув таким образом состояния Дуджомпау». Дуджон Пауэлла мы не стали переводить на русский язык. Переводится это как герой, покоряющий демонов. И это не что иное, как эпитет или синоним Ваджракилай. Ваджракилай. Прошу любителей Аллы. То есть мы молимся, чтобы мы достигли состояния Ваджракилай. И чтобы одновременно с этим у нас устранились все препятствия. Нам не нужно думать, что если мы будем практиковать данную тантру, мы в конце концов станем вот такими вот. Это на всякий случай для тех, кто, опять-таки, немного сталкивался с буддизмом. Потому что некоторым это может показаться страшным зрелищем. Не все так. Не все так. Да. Мы должны понимать, что эта форма не что иное, как набор символов, которые нам показали просветленные существа для того, чтобы мы поняли просветленную сущность, просветленную природу. Нам продемонстрировали форму, нам оставили форму. Просветленные существа показали нам один большой символ. И наша задача смотреть на этот символ, помещать его в свой ум до такой степени, пока этот символ не сработает. Каким образом он срабатывает? В конце концов, мы раскрываем, постигаем суть этого символа, а именно пустотность. То есть, если я вам сейчас об этом расскажу, вы можете подумать, ага, значит, главная суть этого символа – пустотность. Нам нужно это понять. Это будет концепция. Это не означает, что вы поняли природу этого символа. Природа этого символа раскроется только тогда, когда мы поместим его в свой ум и пропустим свой ум, свое восприятие через этот символ много раз. И тогда, в какой-то определенный момент, этот символ просто раскроет свою природу. Как он раскроет свою природу, я не смогу вам объяснить. Для этого слов нет. Потому что нет слов, чтобы описать пустотность и как она раскрывается. Но я могу гарантировать, что этот символ аутентичный, настоящий, что его дали Будды, и что он работает. То есть, если вы пойдете в магазин «Путь к себе» или «Белые облака», к примеру, и купите там какую-нибудь картинку красивую, там какую-нибудь мандалу, диаграмму, которую некоторые там ставят дома для фэншуй и прочее. Понятно, что половина, если не больше, из этих картинок нарисованы нашими умельцами, которым хоть как-то надо заработать денег. Вот. Если взять вот такую картинку, помещать ее в свой ум, то никакой гарантии, что вы там что-то раскроете, нет. Потому что она, может быть, и не является настоящим символом. Это является настоящим символом, который оставили просветленные существа как наследие оставили. Но мантра неправильная работала как раз потому, что человек уже раскрыл природу символов. То есть он сидел уже реализованным, он уже понял всю природу, и ему, в общем-то, без разницы было, какую мантру читать на самом деле.
То есть, по сути, получается, что и нам нужно, чтобы понять природу ума. Человек, который уже Ну вот, например, тот человек в пещере, он уже понял сути дамы. Получается, ему замужней мысли, зачем ты там продолжаешь существовать?
Хороший вопрос. Помните, совсем недавно я говорил о том, что практика нам нужна для того, чтобы тренировать энергию. Так вот, осознавание природы ума – это такой процесс, который не одномоментный. Если мы осознаем природу ума, это не значит, что мы ее осознаем раз и навсегда, и что она потом никуда от нас не девается. Это происходит, как вот с детьми я объяснял в примере. Мы встаем, потом опять падаем, потом опять встаем, опять падаем. И для того, чтобы достичь просветления, нам нужно сделать переживание природы ума постоянным нашим переживанием 24 часа в сутки. Вот. И для того, чтобы это сделать, нам недостаточно один раз осознать природу ума. После того, как мы ее осознаем первый раз, мы тренируем ее энергию, и практики Едама и другие практики, есть не только практики Едама, которые направлены на это, они дают нам возможность тренировать нашу энергию, то есть очищать, превращать нечистую энергию осознавания в чистую энергию осознавания. Посредством этого у нас становится все меньше и меньше мыслей, соответственно, все меньше и меньше нечистой энергии. А до тех пор, пока у нас появляются мысли, у нас есть нечистая энергия или потенциал нечистой энергии. И нам нужны какие-то методы для того, чтобы эту энергию очищать. Если взять, например, практику тантры, то там считается, что практиковать садхану и визуализацию необходимо.